До сейма этого дела откладывать не годится, потому что у людей, которые пишут титул мимо посольского договора, велено честь и имение отнимать и смертью казнить по королевскому указу и сеймовому уложению. Паны. Клянемся Богом, что на польском языке самодержцы и самодержцу одно и то же. А если по-русски не так, то мы вперед будем остерегаться накрепко. Да вперед бы нашему государю к царскому величеству в грамотах писать по-польски, также и из порубежных городов ссылочные листы писать по-польски. Так ошибок вперед не будет. Послы. Издавна повелось, что грамоты королевские к великому государю пишутся белорусским письмом, и теперь мимо прежних обычаев по-польски писать не годится. Да у порубежных воевод и переводчиков нет. Упрашивая послов, чтобы они оставили дело об умолении титула царя Михаила, ибо не должно преследовать за вины, сделанные против покойного уже государя, и обещаясь строго наказывать за ошибки в титуле государя царствующего, паны обратились к более важному делу. О союзе против крымцев объявили, что король послал приказ гетману Потоцкому ссылаться с царскими воеводами для бережения от прихода поганцев. И в прошлую зиму гетман готов был дать помощь московским воеводам, но помешали лютые морозы. Королевское Величество желает, чтобы этим летом стать только по Украине и уберечь ее от поганцев, а дальнее большое дело отложить до другой норы, потому что и днепровским, запорожским казакам вскоре на море выйти нельзя. Все их челны пожжены, и теперь им новых чаек делать нельзя. Король думает, что татар лучше воевать в то время, когда султан разошлет их на свою службу. Запорожским казакам позволить идти на Крым вместе с донскими королю без сейма никак нельзя, потому что у Польши с Турцией вечный мир. Наконец, дело дошло до Лубы. Послы объявили, что великий государь, не желая крови, для прошения брата своего короля отпустил Лубу в Польшу. Но везде, едучи дорогою, в Минске и других местах, назывался он царевичем московским по-прежнему. Говорил, что посылали его в Москву для осведомления, и будто великий государь признал его прямым сыном Растриги. Посол Стемковский обязался, что Луба будет содержаться в большой крепости. Но он не только на воле, но еще король сделал его при своей пехоте писарем и жалование ему дает. Так, королевское величество, и вы, паны радные, по посольскому договору велели бы Лубу казнить смертью при нас, послах, за то, что он не перестает называться царевичем московским. Паны отвечали: если сыщете, что Луба действительно называется царевичем московским, то будет казнен смертью. Но мы вам говорим правду, что Луба отдан для обережения королевской пехоты капитану Яну Осинскому, приставлены к нему гайдуки и держат его с большим бережением, а королевского жалования и уряду ему никакого не дано. Тогда послы потребовали, чтобы паны дали утверждение, согласное записью Стемковского. Паны обещали дать утверждение от короля и от себя, но отказались дать утверждение от послов Поветовых. Что же касается до союза против Крыма и до путильских городищ, Недригайловского, Городецкого, Каменного, Ахтырского, Ольшанского, обещанных в московскую сторону, то паны объявили, что для этого будут в Москве особые послы королевские. Путильских городищ потому нельзя уступить сейчас же, что они необходимы для войны против Крыма. Послы отвечали: это со стороны вашего государя делается мимо всякой правды. Вашу неправду Бог свыше зрит, и государю нашему в правде будет помощник. А царское величество путильских городищ и земель в королевскую сторону никогда не велит уступить, и за свое прямое стоять будет. Паны со своей стороны сильно жаловались на перезыв крестьян из-за литовского рубежа в московскую сторону. Это, по их словам, была самая большая обида. Стрешнев возвратился в Москву с подтверждением Поляновского договора и записи Стемпковского о Лубе. А летом 1646 года приехал в Москву полномочный королевский посол Каштелян Киевский Адам Свентолдич Кисель и говорил царю такую речь. «Великое королевство польское с великими княжествами своими и великое государство русское, как два кедра ливанские от одного корня, создала десница Вседержителя Господа от единой крови славянской и от единого языка славянского народа. Свидетельствуют о том греческие и латинские летописцы и историки. Особенно истинный свидетель есть сам язык, обоим великим государствам, как единому народу, общий и непременный. Поэтому вам, великим государям, и нам всем, обоих великих государств жителям, от единой славянской крови происходящим, свидетельствуют слова, духом святым реченные. Коль добро и коль красно, еже житие братьев вкупе. Всему богодухновенному указанию последствуя, блаженной памяти великий государь-царь Михаил Федорович закрепил союз вечного братства с великим государем-паном моим. С того времени звезда смутного разрыва, кровопролития и междоусобной брани погасла. Наступило и сияет незаходимое солнце вечного мира, дружбы и любви братской, хотя оно и помрачилось приселением от земных в небесное великого государя Михаила Федоровича, о котором король пан мой плакал, как о брате. Но когда Господь дал вашему царскому величеству престол и скипетры отеческого царства, то король пан мой скорбь свою переменил в радость, и помраченное солнце опять просияло. Так как ваше царское величество с наследием царства наследие братской любви к пану моему королю через послов своих объявить произволили, то его королевское величество братскую свою любовь вашему царскому величеству отдает и через меня такими словами поздравляет. Радуйся, Божью милостью, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, сия Руси самодержец. Радуйся, великого государя моего брат, великих государств и великого союза братской любви наследник. Живи многолетно и счастливо на великом государстве. О долгих же временах, летах и веку дадаст тебе Господь благословение отеческое увидать, и также наследника царствию своему узревшее, приселение от земных в небесное со всякою радостью ожидать. Кроме цветов красноречия, Кисель обнаружил исторические познания. Предложил царю Алексею Михайловичу и боярам его деление славянской истории на три периода. Первое – счастливый, когда славяне через соединение сил своих по всему свету славились. Рим старый и Рим новый свидетельствуют о делах храбрости славянской. Второе – век несчастный, век междоусобной брани, когда славяне, разлучившись друг от друга, многообразным разорением и кровопролитием братскую любовь растерзали. В это время многими вотчинами народов наших чужие народы и поганские овладели. Где крест святой Владимир принял, в Херсоне или в Корсуне, там теперь Перекопь и Орда Татарская живет. Где были седалища половцев, по жертых и с именем своим потребленных саблею предков наших, там ныне крымская водворилась Орда, междоусобными несчастными войнами обоих великих государств наших умноженная. Третье. Теперь Божью милостью третье время настало, время вечного союза и братской любви величеств ваших и обоих государств, как бы возвращение в первый чин единородствия и единодружные любви. После цветов красноречия начались переговоры и обнаружились терния. Кисель требовал: если в грамоте будет ошибка в царском титуле, то такой грамоты не принимать, отсылать ее назад, отчего писавшему будет большое бесчестие. Бояре отвечали: «Ты пан радный и человек знающий», а написал то, чего и простому человеку помыслить стыдно и от Бога страшно. «Вам, панам радным, надобно охранять вечное докончание, а вы государскую честь ставите как будто ни во что, виноватых без казни и наказания хотите оправдать. Если грамот не принимать, отсылать их назад, то почему можно будет виноватого сыскать и чем его обличить?» Кисель. «Я об этом говорил и писал не сам от себя, по наказу от короля и Речи Посполитой. Король и вся Речь Посполитая рассуждали, как бы эти прописки в титуле уничтожить, потому что в московском государстве это почитают за великую вину, а у нас и королю полного титула не пишут. Добрый человек делает хорошо, а глупый — глупо. И приговорили грамот не принимать. Как увидят, что грамот не принимают и исполнения по ним никакого нет, то поневоле научатся писать исправно». Бояре. «Дивно нам, что они во столько лет не могут научиться писать. Сами вы, паны радные, своих людей дураками называете, что не могут научиться. Поганые бусурманы и те государево именования пишут справчиво. А из немецких государств никогда никакой описки не бывает». Кисель. «Если царскому величеству это не угодно, то можно иначе сделать». «Определили. Казнить за прописки в титуле». Кисель настаивал на том, что перебежавших крестьян отдавать назад. «Они у нас государство пустошат. Какая это будет братская любовь, что беглых пашенных крестьян принимать? Теперь ольшанские мужики под старосту убили и перешли в сторону царского величества. Разве это не досада нам от них?» Бояре. «У царского величества стольника, честного человека Ивана Волкова, люди его убили и перебежали в королевскую сторону. Об них писали, чтобы отдать, но не отдали. Также и в государеву сторону перешли черкасы многие, но назад их не просили, и о том ни слова не бывало». Кисель. «Черкасы – люди вольные. Где хотят, тут живут. А крестьяне пашенные — невольники». Бояре. «Вечном докончании о перебежчиках не написано, так этого не надобно и начинать». Кисель. «Что наперед было, того я не спрашиваю. А теперь бы сделать вновь и укрепить, чтоб перебежчиков не принимать. А если принимать, то это будет противно Богу, противно братской любви и соединению. Теперь у конец польского, вишневецкого и других перебежало в царскую сторону с 1000 человек, а у нас троих 1015. Хорошо ли будет, если мы своих мужиков станем у вас брать и побивать? Если хотите наших крестьян к себе брать, значит, не хотите нас с собою в дружбе видеть». Поветовые послы говорили королю, что от них начали крестьяне бегать, и чтоб король приказал мне об этом написать в наказ первую статьёю. Бояре. «Чего в вечном докончании не написано, того вновь начинать не надобно. Со стороны царского величества, из Брянской и Комарицкой волости, и слуг великих крестьяне пашеные многие перебежали, и теперь беспрестанно бегают в королевскую сторону. В нынешнем году перебежал в королевскую сторону брянчанина Калычева крестьянин Артюшка и, пришедший назад из-за рубежа, своего помещика Рогатиную заколол. По царскому указу убийцу отослали к Мстиславскому воеводе для казни, а в царскую сторону его не взяли. Ты, великий посол, благочестивый христианской веры и за нее поборатель, а эти мужики пашеные такой же благочестивой веры, живут они у вас за людьми разных вер. Если их отдавать назад, значит отдавать католику или лютеру на мучение. Христианское ли это дело? Бедный крестьянин, будучи в такой неволе, и веры своей отбудет». Кисель. «Мужики что знают? О вере у них никакого попечения нет. бегают от того, что не хотят пану своему и малого оброка заплатить. Побежит мужик в дальние города, то пану еще не так досадно, потому что он его не увидит. А то убежит и станет жить близко в порубежных местах, и, смотря на своего мужика, всякому досадно. Так договориться бы, чтоб в порубежных местах крестьян-перебежчиков не держать. А если погонщик застанет беглеца на рубеже, то может его взять. Но бояре именем царским решительно отказали ему в этой статье, и дело о союзе против Крыма также не подвинулось. Кисель требовал уговориться о том, где и как союзным войскам сходиться для отпора татарам. Бояре отвечали: «Если с обеих сторон ратным людям стоять в степи долгое время без дела, то ратные люди изнуждаются, а крымцы, узнавшие о соединении наших войск, не придут. Лучше так сделать, чтоб, соединясь, идти на Крым прямо». Но Кисель объявил, что шляхта на Семи не захотела войны с турками, которые никакого повода к войне не подают. «Так надобно от татар обороняться». Бояре говорили: «Теперь бы что-нибудь крымским татарам послать немного, чтоб их пооплошить, а в то время, года в два или три, изготовиться и идти на них в Крым. Для оберегания Украины царские войска будут стоять в пограничных городах, и если татары пойдут на Польшу, то эти войска будут помогать польским войскам и ходить за татарами до Днепра. А если татары пойдут на царские Украины, то польские войска должны помогать русским. Быть с обеих сторон стоялым служивым людям по 5000 человек, а смотря по вестям и больше». Кисель отвечал, что если московские войска будут ходить только до Днепра, то помощи никакой от них не будет, потому что по сю сторону Днепра татары у поляков никогда не бывают. Ходить бы московским войскам за Днепр до Черного Шляха, а поляки будут ходить на помощь к русским до Белгорода. Бояре говорили, что если ходить за Днепр, то не поспеть. Кисель объявил, что у гетманов польских есть лазутчики в Крыму, которые сейчас дадут знать, если хан станет подниматься. Наконец положили, что гетманы с воеводами будут ссылаться и татар через свои земли не пропускать, заодно против врагов стоять. Если же от них объявится большая вражда, то великие государи уговорятся, как действовать. Теперь же оба государя будут поступать с крымцами по давнему обычаю, чтобы никакого повода ко вражде им не подать. Таким образом, новому правительству московскому не удалось уговорить поляков к наступательному союзу против крымцев, потому что поляки боялись крымскую войною затронуть Турцию, которая поблизости границ была для них гораздо опаснее, чем для Москвы. Для последней, впрочем, важен был и оборонительный союз против разбойников. Но в то время, как дела внешние шли успешно, внутреннее состояние московского государства было далеко не удовлетворительно. Народ томился под тяжестью налогов, купечество было бедно вследствие той же причины, вследствие физических бедствий, неурожая и скотского падежа, наконец, вследствие дурного состояния правосудия. Но купцы по-прежнему всего более обвиняли в своей бедности и разорении купцов иностранных. В 1646 году они подали новому царю жалобу.